Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Могучий Бог, раскрытый перед нами». Эту проповедь он произнес в понедельник вечером, 29 июня 1964 года, в отеле «Стрэтфорд», Филадельфия, штат Пенсильвания, США. Перевод с английского, город Рига. У меня записано несколько мест Писаний, из которых хотел бы вам говорить, и верю, что Бог благословит наши робкие усилия. Так вот, многие люди задавались вопросом, почему мы такие необычные и такие шумные. Знаете, этот съезд как бы немного отличается от тех, которые люди привыкли видеть. И обычно все как-то в зажатой и сухой форме, но когда мы собираемся на такие съезды, уже несколько лет я удостаивался такой чести с тех пор, как они только начали. Если мы точно не знаем, что делать, мы просто приходим и отдаемся. Это единственное, что мы умеем. А Бог делает все остальное. Так что поэтому мы так необычно себя ведем. Однажды кто-то сказал, «Знаете, вы такие чудаки». Я сказал, «Что ж, я полагаю, так и есть». И я помню одну конференцию, брат Трой однажды рассказывал мне об одном немце, который сказал, что он принял Святой Дух. И на следующий день в магазине, где он работал, он поднимал руки и восхвалял Господа, и говорил на языках, и просто так себя вел. И, конечно, наконец начальник подошел и спросил, «Хэнни, что с тобой?» Он сказал, «О, я спасен». Он сказал, «Сердце мое просто переполняется радостью». Он сказал, «А, ты, наверное, побывал у этих чудаков, у которых все винтики открутились». Он сказал, «Да, слава Богу», сказал, «Слава Богу за винтики». Он сказал, «Возьмите автомобиль, который едет по дороге», сказал, «Выньте из него все винтики, у вас одна куча хлама останется». И знаете, это вроде верно. Однажды в Калифорнии я шел по улицам Лос-Анджелеса, и я увидел одного человека, у которого здесь на груди висела табличка. И она гласила, «Я безумный ради Христа». И все на него смотрели, и я обратил внимание, что они оборачивались и смотрели после того, как он проходил. И я решил, что пройду вместе с остальными. И на спине он написал, «А ты ради кого безумный?» Знаете, мне кажется, мы все странноваты друг перед другом. Но знаете, мир входит в такую колею, что малейшее отличие становится таким необычным, и люди даже думают, что это что-то не то. И иногда Богу нужно сделать что-нибудь такое необычное, чтобы вернуть людей назад к Библии. Могу себе представить, что Ной был таким чудаком для того научного века, в котором жил, потому что они могли доказать, что в небе не было воды. Но Бог сказал, что она там будет, так что Ной, проповедуя и веря этому, он стал винтиком-чудаком. И могу себе представить, что когда Моисей пошел в Египет, он был как бы чудаком для фараона. Но помните, фараон для него тоже казался чудаком. Так что мы это понимаем. Даже Иисуса считали еретиком. Верно. Мартин Лютер был чудаком для католической церкви, а Джон Веслей был чудаком для англиканцев. Так что, знаете, пора бы уже появиться еще одному чудаку. Вам так не кажется, что... Но знаете, прежде чем может быть винтик-чудак, сначала должна быть деталь, чтобы прикрутить ее. Так что, знаете, Ной, будучи винтиком-чудаком, возьмем винт, им прикрепляют деталь, затягивают что-нибудь и что-нибудь скрепляют. Так что Ной смог притянуть в ковчег всех, кто поверил, отсюда, будучи винтиком-чудаком. Мы находим, что Моисей, будучи винтиком-чудаком, вытянул церковь из Египта, верно? Мне кажется, нам теперь нужен винтик-чудак, чтобы вытянуть невесту из церкви. Ага. Нам сейчас что-то нужно. Еще один. Так что мы очень странные люди. И я подумал, сегодня, если Господня воля, я хотел бы прочитать некоторые места Писания, касающиеся этого, и хотел бы проговорить с вами несколько минут и попытаться показать вам, почему мы такие необычные люди. Давайте обратимся теперь в Писание, в Филиппийцам, 2 глава, 1 и 8, и 2 Коринфянам 3, 6. И давайте прочитаем, как мы веруем в Слово Божье. И теперь, перед тем, как прочитаем, давайте склоним головы для молитвы. Милостивый Небесный Отец, Мы, как люди, удостоились сегодня такой чести жить в этом веке, видеть все то, что происходит перед нашими глазами, и знать, что время близко, когда Иисус придет со Своей Церковью. О, наши сердца трепещут от этого, Господь! Когда мы сегодня перелистнем страницы, мы молим, чтобы Ты раскрыл нам содержание этого отрывка. И пусть Святой Дух откроет нашим сердцам все то, что благоугодно Богу. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Знаете, думаю, я попрошу вас кое-что сделать. Я обычно прошу о чем-нибудь необычном. Но, надеюсь, я не прошу ни о чем слишком необычном. Но когда мы отдаем честь флагу, мы все встаем, и флаг проносит, мы встаем, так и нужно, и мы встаем и отдаем честь. Давайте просто встанем на наши ноги, когда прочитываем слово, если желаете. 2 Коринфянам 3:6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его, приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Не Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И в Филиппийцам 2 мы читаем вот что, начиная с 1 и читаем до 8 стиха. Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрению, мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должен быть разум, который был и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Давайте помолимся. Отец Небесный, это великое слово, которое было прочитано сегодня из Твоего священного Писания, соделай его таким реальным для наших сердец, чтобы мы ушли отсюда, как те, что шли из Эммауса, со словами «Разве не горели сердца наши, когда Он говорил с нами на пути?» Ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Можете сесть. Так вот, очень необычный отрывок. Но мне кажется, он очень подходит на данный случай. Я хотел говорить на тему «Могучий Бог, раскрытый перед нами». Так вот, раз существовал человек, в сердце человека существовал голод узнать, откуда он появился, какова причина его пребывания здесь и куда он направляется. Только один может ответить на этот вопрос. Это тот, кто его сюда поместил. И человек всегда хотел увидеть Бога. В Ветхом Завете мы находим, что Бог скрывал себя от неверующих. Бог очень необычно обращается с людьми. Он скрывает себя от неверующего и открывает себя верующему. Бог это делает. Иисус благодарил Отца, что Он сокрыл все это от мудрых и разумных, а открыл младенцам, желающим научиться. Итак, мы находим, что Бог никогда не меняет своей натуры, и свое дело Он всегда совершает одинаково. Мы находим, что в Малахии 3 Он сказал, «Я Бог, и я не изменяюсь», так что Он все время действует по тому же принципу. Теперь возьмем одну из самых древних книг Библии. Когда Иов, один из самых праведных людей в свое время, совершенный человек в законах Божьих, слуга, почетный, почтенный слуга, что даже Бог сказал, нет на земле подобного ему. Но однажды его желание увидеть Бога, он знал, что Бог существовал, и ему хотелось увидеть Его, или другими словами, пойти к Нему домой и постучать в дверь, и сказать, «Я хочу с тобой поговорить, сесть, поговорить с Ним, как мы делаем друг с другом. У нас взаимопонимание, вот для чего мы на этих съездах, когда мы собираемся вместе и выражаем свои мысли, и мы друг друга лучше понимаем, когда обсудим все друг с другом, и служители это делают». Люди всех слоев общества делают так, обсуждают. И Иов, Бог для него был таким реальным, он хотел узнать, можно ли ему пойти постучаться в его двери и побеседовать с ним. Но мы узнаем, что Бог уже говорил к нему, но он был под покровом. Он был под покровом в виде вихря. И он сказал Иову припаяться чресла, он хотел поговорить с ним как с мужчиной. И он сошел в вихре и проговорил к Иову. Иов узнал о нем через вихрь, хотя он вообще-то его не видел. Он только слышал, как дул ветер и раскачивал деревья, и из вихря прозвучал голос. Но Бог был под покровом вихря. Там, в Африке, Южной Африке, используют слово «амоя», которое означает «невидимая сила». И эта невидимая сила в вихре имела слышимый голос. Она проговорила Иову, хоть он и не видел его внешнего вида, но он для него был под покровом вихря. Мы находим одного из великих пророков Библии, Моисея из Ветхого Завета, одного из Божьих избранных, отобранных, предопределенных слуг. Он тоже желал увидеть его. Он был так близок к нему и так много всего видел, как его великая таинственная рука шла перед ним и совершала все то, что только Бог мог делать. Однажды он пожелал его увидеть, и Бог сказал ему, «Иди, встань на скалу». И стоя на скале, Моисей увидел, как он прошел. Он видел его со спины. И он сказал, «Было похоже на человека. Спина человека». Хотя Бога он не видел. Он видел только покров Божий. Библия говорит, Бога никто никогда не видел, но Единородный от Отца объявил Его. Так что Моисей видел Его, сокрытого в виде человека. И мы находим, что Иегова Ветхого Завета просто был Иисусом Нового Завета. И доктор Скофилд, здесь мы находим, что его слово об изменении из одной формы в греческом стоит слово «энморфе», которое означает «невидимое стало видимым». То, чего нельзя, мы знаем, что это есть. Это могло быть не видно, но все же мы знаем, что это есть. И когда он изменил свой вид, энморфе, это означает, что он переменился из сверхъестественного в естественного. И он просто сменил свою маску. И другими словами, это как в драме. Он играл роль. По-гречески, когда меняли маски, один актер мог играть несколько разных ролей. И моя дочь присутствует здесь, у них в школе это было, драма. И они, один мальчик, как мне было известно, играл где-то 4 роли. Но он уходил со сцены и менял маску, чтобы выйти и сыграть другой персонаж. Так вот, если возьмете ветхозаветное пророчество относительно того, каким должен был быть Мессия, можете сравнить это с жизнью Иисуса и получите в точности то, кем был Иисус. Он не был просто обычным человеком. Он был Богом. Энморфе. Он переменился из сверхъестественного в естественный вид человека, хотя он был Богом, проявленным во плоти, под покровом человеческой плотской завесы. И понаблюдайте в Ветхом Завете, я знаю, что сегодня говорю к смешанной аудитории из различных частей мира, и мы здесь, чтобы узнать, кто мы такие, что мы делаем, что мы, чего добиваемся, что происходит, что все это означает. И теперь здесь мы находим, что если бы народ иудейский и раввины в храме в прошлом, если бы они следили за Библией, за пророчествами, вместо традиций, они бы узнали, кем был Иисус. Они бы его ни за что не назвали Вельзевулом. Они бы его ни за что не распяли. Но все это должно было быть исполнено. Это часть драмы. И в этом случае они были ослеплены. Точно как многие люди здесь сегодня вечером, может быть, моего возраста или немного старше. Вы помните, как здесь, в Америке, за много лет до того, как китайцы... Меня только что познакомили с одним братом. Это пришло мне на память, когда я с ним разговаривал. Как они делали... Они не знали английского, и они управляли прачечными. И приходишь в его прачечную, чтобы сдать белье. Китайский рабочий в прачечной брал большую бирку и рвал ее определенным образом. Вы берете одну часть бирки, он брал другую часть. Но когда вы возвращаетесь затребовать ваше имущество, те два кусочка бумаги должны были совпасть. И если они не совпадали абсолютно точно, его никак не поделаешь, потому что у него был один кусочек, а у вас был другой. А если поделивали, тогда у тебя есть право затребовать то, что было твоим. И тогда, когда владел другой частью контракта, ты получал то, что принадлежало тебе. Точно так и сегодня. Когда у нас есть другая часть контракта, когда Бог надвое разорвал своего Сына на Голгофе, тело принял в качестве жертвы, а нам послал Дух, который однажды жил в человеке, в Иисусе. Тот же самый Бог сегодня под покровом в виде Святого Духа. Все два кусочка должны соединиться. Тогда ты являешься частью контракта. Когда он сделался человеком, Бог сделал это, чтобы люди его получше узнали. Несколько лет назад я читал один рассказ, и в этом рассказе говорилось, что один великий благородный царь, я сейчас не помню его имени, я не хочу рассказывать это как историю, это, вероятно, вымысел, но это подводит нас к основанию той мысли, о которой хочу говорить. Этот царь, он был таким великодушным царем и так любил своих подчиненных, что однажды перед своими охранниками и своей свитой он сказал: «Сегодня вы меня видите в последний раз. Много лет вы меня не будете видеть». И его охранник, его дворяне сказали ему: «Царь благий, почему ты так говоришь? Ты что, уедешь куда-нибудь в заморскую страну и станешь иноземцем?» Он сказал: «Нет, я остаюсь здесь». Но он сказал: «Я войду в круг своих подчиненных, я стану христианином, я буду рубить дрова вместе с лесорубом, я буду обрабатывать почву вместе с земледельцем, я буду подрезать виноградные лозы вместе с теми, кто их подрезает, я стану одним из них, чтобы лучше познакомиться с тем, что они делают». И я их люблю, и я хочу с ними больше познакомиться. Лично. Они меня не узнают, но все же я хочу познакомиться с ними таким образом. И на следующее утро, когда его посланцы и все его приближенные видели его, или те, которые были во дворце, снял свою корону и возложил ее на престол, на трон, взял свой наряд и оделся в одежду крестьянина, вышел в круг простых людей. Так вот, в этом рассказике мы узнаем о Боге. Они сказали царю, «Царь, мы хотим тебя, мы тебя любим, мы хотим, чтобы ты оставался царем». Но он хотел стать одним из них, чтобы получше их знать, чтобы они его лучше знали, кем он на самом деле был. Для них это было проявлением того, кем он на самом деле был. И вот что сделал Бог. Он переменился из Иеговы Бога и стал одним из нас, чтобы ему пострадать, вкусить смерть. Чтобы он знал, что такое жало смерти, и принять на себя наказание смерти. Он отложил свой венец и свою ризу, и стал одним из нас. Он мыл ноги вместе с униженными. Он жил в жилищах с бедными. Он спал в лесу и на улице вместе с обделенными. Он стал одним из нас, чтобы ему лучше нас понять, и чтобы мы могли его лучше понять. Так вот, в этом, мне кажется, мы находим его перемену, что он и сделал. Если вы обратите внимание, он пришел в имени трех сыновей. Он пришел в имени Сына Человеческого, Сына Божьего и Сына Давидова. Он пришел как Сын Человеческий. Так вот, в Иезекииле 2:3 сам Иегова называл Иезекииля, пророка, Сыном Человеческим. Сын Человеческий означает пророк. Он должен был прийти таким образом, чтобы исполнить Второзаконие 18:15, где Моисей сказал: «Господь Бог воздвигнет среди вас пророка, подобного мне». Он никогда не называл себя Сыном Божьим, он ссылался на себя, на Сына Человеческого, потому что он должен был прийти согласно Писанию. Видите, он должен был составить эти два кусочка разорванной бумаги, чтобы ветхозаветное пророчество и его персонаж был одним и тем же. Так что он пришел, Сын Человеческий, пришел в этом виде. Потом мы находим после его смерти, погребения и воскресения, он сошел в день Пятидесятницы как Сын Божий, Божий Дух, в виде Святого Духа. Что он сделал? Он переменялся, давал о себе знать своему народу в другой форме. Как Святой Дух, который есть Бог, он пришел действовать на протяжении периода в церкви как Сын Божий, Святой Дух. А в миллениуме он придет как Сын Давидов, чтобы воссесть на престоле Давида, царя, царь. Он должен принять престол Давида. Сейчас он на престоле отца. И потом он сказал: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел на престоле отца моего». Так что он в миллениуме, он будет сыном Давидовым. Как это так? Все время один и тот же Бог просто меняет свою маску. И я для своей жены муж. Вы обратили внимание, что Серафиникиянка сказала: «Ты сын Давидов, смилуйся». Он как будто вообще его не касалось. Она не имела права так его называть. Она не имела на него права, как на сына Давидова. Он сын Давидов для Иудея. И теперь он подошел, но когда она назвала его Господом, он был ее Господом, тогда получила, чего просила. Так вот, когда он просто переменялся. Так вот, у себя дома я как три разных личности. У себя дома моя жена имеет на меня право, как на мужа. Моя дочь там, она не имеет на меня права, как на мужа. Я ее отец. А мой внучок, для него я дедушка. Поэтому он не имеет права называть меня отцом. Я ему не отец, мой сын — это его отец, для него я дедушка. Но я по-прежнему тот же самый человек. И Бог, вот что он делает. Он просто переменяет себя, чтобы стать в том поколении, чтобы дать о себе знать тем людям. И вот что мы сегодня здесь хотим узнать. Каким образом Бог даст о себе знать этому народу? И в это время Он переменяет свою маску, Он меняет свою роль, но Он не меняет своего нрава. Он не меняет своей натуры. Он просто меняет свою маску одну на другую. Он делает это, чтобы яснее открыться для людей, чтобы они знали, кто Он есть и что Он есть. В Евреям 1 читаем: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам через пророков, но в последние дни через Своего Сына Иисуса». Так вот, пророки, Иисус сказал, когда Он был здесь на земле, что они были богами. «Вы называете богами тех, кому приходило Слово Божие, и Писание не нарушишь», — сказал. Сказал, как вы тогда можете осуждать Его, когда Он Сын Божий? Видите, Слово Божие отмерено на каждый век, каким оно должно быть, а Иисус был исполнением всех пророчеств. В Нем обитала полнота Божества телесно. Она была в Нем. Он сам был в Иосифе, Он сам был в Илье, Он сам был в Моисее, Он сам был в Давиде, отверженный царь. Его собственный народ отверг Его как царя. И когда Он выходил из придворных мест, какому-то влачившемуся калеке не нравилось Его правление, Его система. И Он плюнул на него, плюнул в него, и охранник вытащил меч и сказал: «Разве могу я оставить голову на этой собаке?» Плюет в моего царя, а Давид, может быть, в то время не осознавал, что он делал, но он был помазан. И он сказал: «Не трогай его, Бог сказал ему это сделать». И он забрался на холм и оплакивал Иерусалим. Отверженный царь. Вы обратили внимание, несколько лет спустя сына Давида вас оплевывали на улице, и зашел на холм, на ту же самую гору, взирая на Иерусалим, отверженный царь, и взывал, и воззвал: «Иерусалим, как часто я собирал тебя, как птица птенцов своих, но ты не пожелал». Он не менял своей натуры, потому что в Евреям 13:8 сказано, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог стал плотью, чтобы умереть и искупить нас от греха. Вот почему Он переменился и стал человеком. Мы видим в Святого Иоанна 12:20. Греки слышали о Нем. Так вот, ни один человек не может услышать о Нем, если его сердце не горит увидеть Его. Как Иов, древние пророки, все они хотели увидеть Его, и таким образом, эти греки пришли увидеть Его. Они пришли к Филиппу из Вифезды и сказали: «Господин, мы хотим видеть Иисуса». Греки хотели увидеть Его, но они не были способны увидеть Его, потому что Он находился в Своем человеческом храме. Бог был во Христе, примиряя с Собой мир. Так вот, мы находим, что в таком виде эти греки не могли Его видеть. И обратите внимание на те слова, которые Иисус позже им разъяснил. Он сказал: «Если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, останется одно». Другими словами, они никогда не смогли бы увидеть Его в измененном виде, в той маске, в которой Он тогда был, потому что Он был под покровом человеческой плоти. Но когда это пшеничное зерно пало в землю, тогда оно произрастит все расы. Конечно, в то время Он был послан к иудеям, но это пшеничное зерно должно пасть в землю. Бог под покровом человеческой плоти, скрыт от неверующих, но открывается верующим. Иоанна 1. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и пребывало среди нас, и мы узрели Его, Единородного от Отца, полного благодати». Так вот, в начале было Слово. Слово — это выраженная мысль. В начале Он даже не был Богом. Так вот, наше сегодняшнее английское слово «Бог» означает «объект поклонения». Оно так сбивает с толку восприятие. Можно какого-нибудь человека сделать Богом. Можно что хотите сделать Богом. Но в Ветхом Завете, в Бытие 1, в начале Бог, там берется слово «Элоим». «Элоим» означает «существующий сам по себе». Как сильно слово «Элоим» отличается от нашего слова «Бог». «Элоим» означает «существующий сам по себе». Мы не можем существовать сами по себе. Мы не можем быть всемогущими и всеведущими, вездесущими. всезнающими. Именно Элоим все это и выражает. Мы такими не можем быть. Дерево, из которого делаешь Бога или здание, оно не существует само по себе. Итак, Бог вначале был жизнью вечной. В нем были атрибуты, а те атрибуты стали словами, а слово стало плотью. Иисус был искупителем, а искупить означает вернуть назад. И если он должен вернуться назад, должно быть место, куда можно вернуть. Так что, видите, все люди ни за что этого не поймут, потому что не все люди были в Божьих мыслях вначале. Понимаете? Взгляните на священников, когда они увидели, что, как он выражал себя в точном соответствии со словом, которым он являлся, они сказали, это Виэльзевул. Это показывало, что, чем была занята их натура. Она была в современном понятии. Но когда какая-то проститутка, которую он встретил у ворот и сказал ей, показал ей свое мессианское знамение, сказав ей, что она сделала, она сказала, «Господин, я постигла, что ты пророк. Мы знаем, что Мессия, когда он придет, он нам все расскажет». Она распознавала его как Мессию, помазанного, потому что он соответствовал характеристикам Писания. Разве не очевидно? Два кусочка соединялись вместе. Мы знаем, что когда придет Мессия... Так вот, Богу, может быть, нужно было подмешать того и сего, чтобы добиться... Да, от колокольчика такого звучания, как летящий. Но когда Иисус повернулся и сказал, «Я и есть тот, который говорит с тобой», не было высказываний типа «Виэльзевул». Она оставила свой кувшин с водой, побежала в город и сказала, «Пойдите посмотрите на человека, который рассказал мне, что я сделала. Не это ли сам Мессия?» Видите? Так вот, что из этого вышло? Сложив Ветхое Писание с... опытом переживания, которое Иисус дал ей, что из этого и вышло? Получился Мессия. И вы обратили внимание, тут же ее грехи были прощены, потому что она с самого начала была назначена для искупления, потому что она была в Божьем мышлении от начала. Так что это искупило ее или вернуло назад, когда она увидела выраженное Писание, проявленное Иеговой, каким он был. Какой он есть. Так вот, когда пришел Иисус, если бы он пришел с посланием Ноя, оно бы не подействовало. Построить ковчег и всплыть на воде. Оно бы не подействовало. Но тот Ной был долей Бога. Он необычно себя вел, потому что он был необычным. Его послание было необычным, потому что оно было проявленным словом. Он не мог прийти с посланием Моисея. Потому что оно бы не подействовало. Моисей был долей Бога, он был проявленным словом на тот час, но Иисус не мог прийти в этом. В Библии нигде не сказано, что он придет таким образом. Но когда он пришел, выраженный именно так, как сказано в Завете, тогда все назначенные к искуплению поверили этому, потому что они были мыслями Божьими. Его атрибуты от начала стали плотью и назначены к искуплению и были возвращены назад к Богу. Всем принявшим Его, Он дал силу стать сыновьями Божьими, потому что они были назначены к искуплению. Они с самого начала имели часть в этом выражении. Если бы вы могли на этом на минутку остановиться, если бы это было возможно, и поразмышлять об этом сегодня, о послании часа, выраженных мыслях Иеговы. Нам известно, что прежде основания мира наши имена были записаны в книге жизни Агнца. Тогда видно две стороны, как я сказал в начале. Почему один так необычен для другого? Так и должно быть. Так всегда было. Всегда так было. И всегда так будет. Он был словом, и слово стало плотью и пребывало среди нас. Так вот, Бог еще в те дни Ветхого Завета, мы находим, что после того, как Он явился своему народу в различных формах, Он скрыл Себя под покровом барсучьих шкур. Бог, скрывшись за шкурами барсуков на Своем престоле милости, мы находим, как Соломон, когда он посвящал храм Господа, и там висели эти барсучьи шкуры, завеса, как он вошел в столпе огненном, и в виде облака, и зашел туда и сокрыл себя от внешнего мира. Но верой Израиль знал, что он там находился. Они знали, что он там находился, несмотря на то, что говорил весь мир язычников. Он был сокрыт от неверующего, но верующий верой знал, что он был там. Они имели милость, и он находился в своем престоле милости, что являлось великой тайной. Знаете, если бы при Ветхом Завете зашел за эту шкуру, наступала смерть. Теперь же оставаться вне ее есть смерть. Тогда войти в его славу было смертью. Теперь же держаться в стороне от его славы — смерть. Конечно, это произошло, когда на Голгофе разодралась завеса. Ветхая завеса. Сейчас оставаться вне его присутствия есть смерть. Тогда войти в его присутствие было смертью. Понимаете? Вот так переменяется, и вы должны найти Писание, чтобы увидеть, в какой день мы живем. Так вот, когда на Голгофе разодрала завеса, престол милости появился у всех на глазах. Но что произошло? Он висел на Голгофе, истекая кровью, как они год за годом брали кровь при очищении святилища и опрыскивании престола милости. Там Бог своим могучим, сильным ударом молниеносной силы разорвал барсучью завесу сверху вниз. И престол милости оказался у всех на виду. Настоящий подлинный Агнец Божий висел на Голгофе у всех на виду. Настоящий престол милости, когда Бог сам заплатил цену и сделался одним из нас и проявился как человек, чтобы познакомиться с нами и чтобы мы познакомились с Ним. В тот день искупления престол милости был на виду у всего Израиля. Но, увы, традиции церковных отцов в тот день скрывали от людей своими традициями истинный престол милости. Если бы они знали Писание, все сошлось бы до кусочка, как с китайским талоном. Исполнились бы ветхозаветные пророчества. Они исполнились. И если бы их учили Писанию, они бы увидели престол милости. Как Моисей сказал здесь, что до сего дня они за завесой, она по-прежнему на их сердцах, они этого не видят. Но он был Богом, страдающим и искупляющим. Он был подлинным престолом милости, стоящим у всех на виду. Как мы пели гимн, «Вот стоит он у всех на виду, вот он могучий завоеватель, надвое разодрал он завесу ту». Видите, он пришел, престол милости, висел на виду у всех собравшихся. Но те находились под влиянием популярного мнения. Так вот, люди и делегаты этого съезда, я хочу сказать это, невзирая на лица. Но ввиду сегодняшнего дня, ввиду того, ради чего мы сегодня здесь, я боюсь, что традиции отцов, церковных отцов, сокрыли это от многих людей. Раз Святой Дух пришел в эти последние дни, как и было пророчествовано, и завеса была разодрана, слишком много людей пытаются придерживаться традиций отцов, и поэтому они не видят этой беспредельной радости и мира, и всего того, что имеет сегодня церковь. Хотя это на глазах у тех, кто верит. Он сокрыл слово, обетованное слово этого дня. Так вот, из-за традиции образовалась завеса. Они говорят, что дни чудес прошли. Один человек разговаривал со мной, замечательный, культурный джентльмен из Тусона, штат Аризона, где я живу. У меня в Рамаде проходило собрание, и мы разговаривали на съезде предпринимателей, где сам Господь Иисус пришел своим присутствием и соделал великие вещи. И этот джентльмен, христианин, подошел ко мне и сказал: «Служитель церкви, замечательный человек». И он сказал: «Брат Бранхам, ты пытаешься преподносить людям апостольский век». Сказал: «А ведь апостольский век завершился». Я сказал: «Умоляю тебя, браток, покажи мне в Писании, когда завершился апостольский век». Я сказал: «Апостольский век начался в день Пятидесятницы». И он в день Пятидесятницы, Петр сказал: «Обетование вам и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог». Когда это завершилось? Если Бог все еще призывает, тогда апостольский век по-прежнему в действии. Итак, вот чем люди пытаются ослеплять такое большое количество народа традициями старейшин, как было тогда, и не видят, почему у людей такой подъем и воодушевление. И подобные съезды так необычные, такие странные для других людей, потому что те там видят. Они прорвались через эти барьеры, они прорвались через эти завесы. Присутствие Божье, где они видят, как проявленное обетование этого часа проявляется перед людьми. Они видят, что Бог обетовал. В Яиле 2:28 Он обещал, что в эти последние дни на людей в последнее время изольется поздний дождь. По-моему, на греческом это слово «кенос», которое означает, что он опустошил себя. Не то, что, как можно сказать, как будто что-то находилось внутри кого-то, и это вышло. Но он излил себя самого. Он переменил свое энморфе. Он переменился от того, кем он был, в того, кем он стал. Он никогда не меняет своей натуры. Но в день Пятидесятницы он переменился. Из Сына Человеческого, Сына Божьего. Он пришел не к людям, Он пришел в людях. Понимаете? Тот же самый Бог, чтобы до самого конца пронести свое служение в этот великий период. Он пророчествовал в Библии, что настанет день, который будет ни днем, ни ночью, но в вечернее время должен быть свет. Так вот, географически солнце встает на востоке и заходит на западе. Все это время это одно и то же солнце. Так вот, когда Сын открылся в проявлении обетованного слова Израилю, восточному народу, у нас был хмурый день. Света в реформаторах и во всем остальном хватало только, чтобы создавать церкви и деноминации, и присоединяться к ним, ходить, лобзать младенцев, сочитывать взрослых, мертвых хоронить и все такое, и жить в церкви. Но в вечернее время явится свет, сказал он, в вечернее время, а ни одно писание не нарушится. И тот же самый Сын, который излил себя, Кенос, в день Пятидесятницы, обещал сделать то же самое в вечернее время. Понимаете, все это согласно обетованию. Сверяйте талончик, взгляните, что происходит, и взгляните, что он обетовал. Тогда увидите, где мы находимся. Связывайте одно с другим, сможете увидеть раскрытие этого великого и могучего. Традиции снова ослепили людей ко всем этим великим вещам, о которых было пророчествовано. Моисей, когда он сошел с горы, которая была в огне, которая... Какая прекрасная иллюстрация! Моисей пошел в Египет и сказал церковным отцам, что Господь Бог посетил его во имя Я Есмь. Что это имя настоящего времени. Не Я был, буду, но Я Есмь. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Он в настоящем времени. Он это соответствует Евреям 13:8. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Это по-прежнему является пророческим словом. И народ, который должен был соединиться с этим словом, с опытом переживания этого дня, у реформаторов это было. О, но сейчас другой день. Смотрите, в какой день мы живем. Точно как все дни, когда он пришел на землю, он не мог прийти таким образом, как пришел Моисей или любой из пророков. Этого не было пророчествовано. Но есть пророчество, что в эти последние дни он придет таким образом. Это не может прийти в виде пробуждения Лютера, это не может прийти в виде пробуждения Вифлея. Сейчас час восстановления. Настало время, когда должно вернуться к первоначальному солнечному свету, к оригинальному. О, на это можно привести столько писаний. И вы, теологи, из какого уголка земли бы вы ни были, вы знаете, что это правда. Это обетование. Вот от чего люди такие необычные. Вот откуда появляются чудаки, как вы их называете. Потому что они, это завеса традиции открылась, и они это видят. Он вчера, сегодня вовеки тот же. Это обетование Божие. И мы не можем идти в связь, потому что Писание не нарушишь. Да, мы находим, что Он обетовал, что Он опустошит себя в свой народ. И Он вчера, сегодня, во веки тот же. Моисей, после того, как он пошел в Египет и заявил об этом, тогда Отец утвердил его послание, сойдя на гору Синай, в том же столпе огненном, и всю гору охватил огонь. А вы обратили внимание на того, кому Он дал обетование? Он послал его со словом. У него были заповеди. А чтобы получить эту заповедь, он должен был... Заповеди являлись словом. Слово еще никогда не приходило к людям. Так что слово всегда приходит к пророку. И он был пророком на тот час. Точно как Иисус был словом. Иоанн был пророком. И Иисус пришел к нему в воде. Потому что слово всегда непременно приходит к пророку. Понимаете? Слово приходит... Итак, Моисей... Слово пришло к нему, заповедь, и они были у него. Теперь почему? Перед тем, как слово было обнародовано и проявлено, Моисею нужно было покрывать свое лицо. Потому что слово еще не полностью проявилось. Они знали, что что-то произошло, но они не знали, что это было такое. Громы и молнии, пока не сказали, пусть Моисей говорит, а не Бог. А Бог сказал, что ж, так и сделаю. С этого момента и впредь я больше не буду являться таким образом. Я пошлю им пророка. Так что я буду говорить через своего пророка. Теперь если Моисею с естественным законом, как Павел во втором Коринфянам открыл нам, нужно было покрывать свое лицо естественной завесой, насколько более славным и сокрытым от неверующего будет духовное, пока это для них не проявится. Насколько больше будут назвать «Моисей был чудаком», насколько больше будут назвать вас, кто прорвался через завесу, вошел в столб огненный и вышел с благословениями. А теперь и вы под покровом. Люди этого не видят, им этого не понять. Если естественное славно, насколько больше будет сверхъестественное? Если естественное приходящее было славным, насколько более славным будет это, которому нет конца? Но это по-прежнему под покровом. Это сокрыто не от верующего, а от неверующего. Он этого не видит. Бог всегда скрывает себя под покровом от неверующего. Традиции скрывают, как поступали тогда, так поступают и сегодня. Теперь у нас духовная завеса, а там была естественная завеса. Утверждено пророком с написанным словом, пророчествующим, который приходит с написанным словом, чтобы сделать это его понятным. Они знали, что слово там было, но они не знали, что оно означало. И Моисей прояснил его. Он сказал, в заповедях сказано то-то и то-то, и вот почему. Он прояснил это. И прежде чем это было прояснено, это было под покровом. И так же и сегодня. Сокрыто от людей, пока не откроется и прояснится для людей. Бог, могучий Бог, под покровом человеческой плоти. Слово. Обратите внимание. Вот. Мы находим, что для неверующего это было сокрыто, но открыто для верующего. Обратите внимание, Моисей должен был войти в этот столб огненный один. Никто не мог идти вместе с ним. Это не было... Это... О чем это нам говорит? То, что это не входишь, то, что не входишь, присоединяясь к пятидесятнической группе. Понимаете, он никогда не открывал это группе. Он открывал это индивидууму. И точно так же и сегодня. Вы скажете, я принадлежу церкви, я принадлежу этим. Но это не подействует. Понимаете? И любой, кто пытался последовать за Моисеем, подразить, подвергался смерти. И точно так же и сегодня попытаешься подразить духовную смерть. Вот что сегодня среди групп возрастает количество плоских уподоблений. Пытаются вести себя подобным образом, а жить совсем иной жизнью. Пьют, курят. Женщины живут как, чуть ли не так, как хотят. И точно как в мире остаются дома и смотрят телевизор, и все мирское, и по-прежнему называют себя пятидесятниками. Они пытаются подразить подлиннику. Им это еще не открылось. Когда это открывается, это славно. И нечто забирает все это из тебя, когда входишь туда. И становишься завесой. Это просто не подействует. А за подражание наступала смерть. Моисей был под покровом, он для людей был живым словом. И сегодня то же самое с людьми, которые за завесой, они написанные письмена. Все нечитаемые. Не новое письмо, но проявление написанного письма. Это те, которые верят Слову и обетованию всего дня, что Бог изливает Свой Дух на всякую плоть. А это и есть написанное письмо. И когда человек пытается по-плотскому это подражать, это обращается против него. Ваша жизнь показывает, кто вы такие. Однажды был один парень, он попал в беду, он был хорошим парнем, но он попал в суд. И судья сказал: «Я признаю тебя виновным, ты должен наказать себя тюремным заключением». Он сказал: «Я хочу расследовать свое дело». Он сказал: «Я хочу выступить на основании своих показаний». Он сказал: «У тебя нет показаний. Твои показания тебя и осудили». И точно так же и сегодня. Почему церковь не продвинулась, как ей следовало бы? Дело в показаниях. Они ложны. Мы должны стать более посвященными. Мы должны верить каждому Слову Божьему. Мы должны искать, пока это Слово не станет для нас реальным. Понимаете? Именно показания не дают нам войти. Но однажды, чтобы как-то закончить мысль, в том же самом суде, у парня не было денег, он не мог расплатиться, штраф исчислялся тысячами долларов, но у него был старший брат, который был благородным человеком, и он заплатил за него. Так вот, у нас есть старший брат, Иисус, Сын Божий, и Он сошел заплатить за нас, если мы только будем верить и будем способны войти вместе с Ним за завесу. Точно как Он. Наш Моисей. Иисус — это наш Моисей сегодняшнего дня. Моисей под покровом был для народа живым словом. Сегодня Иисус под покровом есть живое слово для людей, которые... Иисус в церкви. Святой Дух, Сын Божий, в людях открывает слово по обетованию этого дня. Все в точности совершает. То же самое сейчас. И помните, Моисей совершил это и проявил это не всему миру, но для людей в исходе. Только одному классу людей. Это были те, которые вышли в исходе. И сегодня Святой Дух перед лицом тех людей, которые говорят: «Божественное исцеление — это неверно». Когда я консультировал, однажды мне позвонил доктор одной дамы, 4 или 5 случаев было, когда лежали на грани смерти, говорили, что пару часов и все, и Святой Дух исцелил их. Доктор задавался вопросом об этом, он говорил: «Как это может быть? Как?» Сказал я: «Это же мой пациент!» И сказал: «Был, но теперь он стал Божьим. Теперь это его подопечный, понимаете?» Итак, вы понимаете, в чем дело, что Бог призывает исход, чтобы вышли из-за плотской завесы, которая пытается подражать, которая пытается присоединиться к церкви. Не то, что у методистов, баптистов, пресвитериан, но и в пятидесятнических церквях. Это индивидуальное дело, это ты и Бог. Ты должен войти, не твоя группа, не твоя церковь, не твой пастор, но ты сам должен войти. Я хочу, чтобы вы подметили еще одну характерную черту у Моисея. Когда он выходил, он, хоть он и был пророком, был таким великим мужем, когда он вышел, выходил со словом, люди видели, что он изменялся. Что-то с ним произошло, происходило. Когда он выходил с утвержденным словом того часа, с заповедями, он был измененным человеком. Так будет и с вами. Когда вы выйдете из-за этой человеческой завесы, которая смеется над подобным, на подобном собрании, из человека, который притыкается на божественном исцелении и говорит: «Дни чудес прошли». Только выйдешь из-за этой человеческой завесы, из-за традиционной завесы, и все будут знать, что с тобой что-то произошло. Как наш почтенный брат Джим Браун, мне кажется, все пресвитериане или знают, что с ним что-то произошло. Потому что он вышел из традиционной завесы. Он увидел в людях нечто такое, что привлекло его. И он вышел из-за завесы. Ну вы, когда вы выйдете из-за завесы, тогда вы окажетесь на виду всех людей, так что они видят, что с вами что-то произошло. Для неверующего сокрытое слово, но на виду для верующего. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Тогда это был Бог. В те дни Бог был в человеке, в своем Сыне, Иисусе Христе. Мы верим этому? Не просто пророк, не простой человек, не простой смертный. Во Христе был Бог. Бог в человеке. Полнота божества телесна в человеке. Бог в человеке, теперь же Бог в людях. Понимаете? Полнота Божья в божестве телесна во всей его церкви, проявляющей его, исполняющей его слово.
Теперь мы находим, во всех веках Бог содержал это под плотяным покровом. Это просто напоминает мне об одной истории, которая произошла на юге. Итак, был дом христиан, и в этом христианском доме верили Богу, и они считали, что Бог защищал их от всех бед. Так он и делал. И у них был маленький джуниор, мальчик 7 или 8 лет, и он ходил в воскресную школу и был просто замечательным парнишкой. Но он боялся шторма, особенно когда сверкала молния. Когда я однажды рассказал это об этом тому человеку, когда вышла заметка об исцелении этого человека, тот самый служитель сказал: «Брат Брансом, они делают из себя Бога!» Ну, он был критиком, так что я подумал, что просто чуть-чуть как бы порезче, не то чтобы ранить, понимаете, но просто как бы... Я сказал: «Разве это так уж не соответствует Писанию?» Понимаете? Я сказал: «Нет, совсем нет». Я сказал: «Потому что Иисус называл пророков богами». Понимаете? Верно. Бог. И говорят: «Эй, вы же люди, а пытаетесь занять место Бога!» И это не слишком противоречит. Именно так и есть. Именно. Бог, проявленный во плоти, точно как Он обетовал. Эта семейка, мы находим, что... Я рассказал ему эту историю, которая пришла сейчас мне на память, что однажды начался шторм, и мать сказала джуниору, сказала: «Вот, сыночек, поднимайся наверх и ложись в постель». Он сказал: «Мама, я боюсь». Он сказал: «Тебе никто ничего не сделает, поднимайся, ложись в постель». Маленький джуниор лежал там, за окнами, сверкала молния, и паренек так взволновался, он запихнул голову под одеяло, но все равно слышал молнию, и видел, как в окнах сверкала молния, и слышал раскаты грома, и он сказал: «Мама!» И она сказала: «Чего ты хочешь, джуниор?» Сказал: «Поднимись сюда и поспи со мной». Итак, она поднялась по ступенькам, как сделала бы любая верная мать, и она пришла, обняла своими руками маленького джуниора, и она сказала: «Джуниор, мама хочет с тобой немножко поговорить». Сказал: «Хорошо, мама». Сказал: «Так вот, ты должен помнить, мы постоянно ходим в церковь, мы читаем Библию, мы молимся, мы христианская семья, мы верим в Бога». И сказала: «Мы верим, что в штормах, и что бы то ни было, ни происходило, Бог — наша защита». Он сказал: «Мама, я всему этому верю». Но сказал: «Когда эта молния так близко», сказал он, «я хочу, чтобы Бог был осязаем». Так я думаю, не только джуниору, но всем нам хочется. Когда мы собираемся вместе, когда мы друг за друга молимся, Бог под осязаемым покровом. И мы здесь находим, что Бог всегда находился под завесой плоти. Когда Моисей видел его, он был в плоти. Он выглядел как человек. Когда Бог был за завесами, он был в плоти. И сегодня Бог в своей церкви находится под покровом своей церкви, в плоти. Он сегодня по-прежнему тот же самый Бог. Мы это находим. Но теперь, как и всегда, именно на завесу плоти и попадаются традиции. Им просто никак не поверить, что Бог побуждает этих людей вести себя так, понимаете? Это потому, что Бог сокрыт в своей церкви. В плоти. На ней плоть. Верно. Он сокрыт от неверующего и открыт верующему. Да, сэр. Так вот, когда есть традиционная завеса традиций, старейшин и слово прорывается, о, конечно, именно сегодня, тогда предстает у всех на виду. Мы видим его вновь божество под покровом человеческой плоти. Так сказано в Евреям 1, а также в Бытие 18. Помните, Бог был человеком, стоял там, ел и разговаривал с Авраамом и сказал, что сделала Сара в шатре за его спиной. А Иисус сказал: «Как было в дни Содома, так будет по пришествии Сына Человеческого». Вновь божество под покровом человеческой плоти. Помните, Иисус не сказал, когда откроется Сын Божий. По-моему, в Луки 17 главе и где-то в 20-м, 21-м стихе, где-то там, Он сказал: «А когда откроется Сын Человеческий?» Сын Человеческий снова в церкви открывается в человеческих существах. Не Сын Божий, но снова Сын Человеческий, снова в своей церкви в последние дни. Мы находим, что Он обетовал это в Божьих обетованиях. Можно заметить вот еще что. В Ветхом Завете, у меня здесь есть Писание, книга Исход, что ветки, борсущие шкуры, какую роль они выполняли? Они скрывали от людей славу Божью. Борсущие шкуры. Причина, почему люди ее не видели, потому что оболочка шкуры держала ее. Шкура была... Слава Божья находилась за оболочкой из шкуры. А теперь слава Божья под вашей оболочкой. Верно? А традиция не видит этого. Его слово находилось за завесой. Что находилось внутри этих шкур, еще тогда под теми ветками, борсущими шкурами, в которых не было красы, что привлекало бы нас к нему, А когда это стало плотью и пребывало среди нас, по-прежнему не было красоты, что привлекало бы нас к этому. А теперь то же самое и сегодня. Нет в людях ничего такого, что привлекало бы. Но дело в том, что там внутри, вот в чем дело. Ну, скажите, я знаю этого парня, он был пьяницей, частенько этим занимался. Мне все равно, чем он раньше занимался. А что находится под покровом той оболочки? Что там под ней? Вот что берется во внимание. Вот что люди ослеплены. Оболочка ослепляет людей, понимаете? Говорят, я помню, как эта женщина частенько, я знаю, что там была она раньше. Но как насчет того, что сейчас? Понимаете? Это те оболочки из шкур, которые однажды были на барсуке, но теперь они скрывают славу Божию. Приняли ее под свой покров. Она была на животном, но теперь в ней пребывает слава Божья. Также и ваша оболочка может сегодня измениться и сделаться местом пребывания Бога, Бога, пребывающего в людях. Послушайте, ветки и пастущие шкуры, мы находим, что за ними было, там внутри было слово. И слово, там находились и хлеба, предложения. Ковчег был окроплен. А что там было? Там находилась слава Шекина. Так вот, слово есть семя, и оно не может прорасти, пока его не коснется солнце. Солнце должно попасть на семя, чтобы побудить его принести плод, чтобы оно проросло. Принимайте слово только таким образом, понимаете? Берите слово Божье в свое сердце и идите в славу Шекина. И когда так делаете, это произведет ману хлебов предложения, которое дается только отдельным людям. Единственное, которые могут ее есть, которым дозволено ее есть, это те люди, которым разрешено. И обратите внимание, Павел здесь сказал от главы, от славы к славу. Видите, в конце концов, все возвращается к своей первоначальной славе. Точно как семя вьюнка, семя цветка, оно падает в землю. Пшеничное зерно падает в землю. Что сначала? Оно прорастает. И становится отросточком. Затем переходит в кисточку. Затем из кисточки снова в первоначальное зерно. Вот, точно так происходило и с церковью. Это вышло от Лютера Веслея, а теперь назад к первоначальному семени. Обратно к первоначальной славе. Назад к той славе, которая была в начале. Солнце, которое поднималось на востоке, является тем же самым солнцем, которое проявлялось на западе. Переменяясь из славы в славу. Из языческого переменилось в Лютера. А из Лютера в Веслею. И из Веслея вышла в Пятидесятницу, и дальше переменяется от славы к славу, даруя сокрытую манну. А теперь она созрела, чтобы вновь явить его таким, каким он был в начале. То же самое служение, тот же самый Иисус, та же самая сила, тот же самый Святой Дух, тот же самый, который пришел, сошел в день Пятидесятницы, это тот же самый Святой Дух, который проявляется сегодня. От славы к славу, славу и снова назад в свое первоначальное семя, с крещением Святым Духом, с теми же самыми знамениями, с теми же чудесами, с теми, то же самое крещение, то же самое люди, которые будут себя точно так же, с той же силой, то же самое чувство, это от славы в славу. А следующий будет перемена от этой славы в тело, подобное ему славному телу, в котором мы его увидим. Авраам видел то же самое. Так вот, обратите внимание, мы видим, как все переменялось. После Голгофы нам предложено разделять его славу. Вот, 1 Коринфянам 12. Мы крещены в его тело. Одним духом мы все крестились, не одной водой. Мы крещены одним духом. Верно. Теперь, и тогда мы становимся его частью. Надеюсь, я вас недолго держу, нет? Надеюсь, что нет. Но здесь точно как в знаменитой симфонии, которую играют или когда исполняют драму. Я не сильно разбираюсь в симфониях или драмах, но я смотрел эту постановку, я говорю о Кармене, когда моя дочь и остальные участвовали в ней, и они играли в этой симфонии в Кармене. Они играли, музыка исполняла то же самое, точно так и с вами, когда вы крещены во Христа Святым Духом. Вот, понимаете, многие из вас читали или слышали историю великого русского композитора, который сочинил «Петю и Волка». И как он ее исполняет на кимвалах и на всем остальном, и любой, кто знаком с произведением, кто следит по нотам и слышит эту симфонию, как в ней все это исполняется, в драме, проигрывается, он знает каждый переход. Посмотрит там в них и видит переход. Но теперь что происходит, если композитор что-нибудь напишет, а мы видим, что это исполняется не так, тогда оказывается, что что-то неладно, чего-то недостает. Когда мы видим, как они, тот, кто сочинил это, придумал и записал, а потом симфония исполняется и звучит не та нота, что-то не то. Дирижер сделал не то движение. Понимаете? И вот в чем дело сегодня. Мои братья-лютеране, мои братья-баптисты, мои братья-пятидесятники, Все мои братья из всех различных деноминаций, вот в чем дело, понимаете? Вы все пытаетесь исполнять ноту, которая отзвучала в дни Лютера или Веслея. Вот так, когда в действительности в партитуре здесь ясно видно, что уже другой день. Понимаете, видите? Мы не можем жить в свете Лютера. Он был реформатором. Мы высоко ценим его роль, но мы ее уже исполнили. Мы сейчас уже аж на обратной стороне книги, понимаете? Нам нельзя так это исполнять. Так вот, единственным образом, как это только возможно сделать, братья мои, это вот так. И все братья в мире, точнее сказать, из различных частей мира, есть только один способ, как дирижер может это сделать. Он должен войти в тот же дух, в котором находился композитор. Тогда у него получится. И когда церковь, сама симфония, на которую мир смотрит, ожидает чудеса и знамения, когда церковь и композитор, и дирижер все войдут в дух композитора, тогда, когда говорят «дни чудес прошли», это звучит как не та нота, но когда все входит в нужный ритм и в нужный дух этого, как же возможно это сделать, пока не сойдет дух композитора? Аминь. Потом, когда говорите «дни чудес совсем не прошли», симфония отзывается «аминь». Когда звучит Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, симфония отзывается «аминь». Вы примете силу после того, как Святой Дух сойдет на вас. Симфония отзывается «аминь». Я это имею. Тогда насчет этого больше нет никаких догадок. Вся симфония в полной гармонии со словом. Просто совпадает. Вот так. О, это великолепно. Дирижеры и композитор должны быть в одном духе, а также и музыканты должны быть в том же самом духе, чтобы все это исполнить. А мир не понимает, что же такое происходит. Коммунизм, о котором они говорят, мне уже от этого плохо делается. И вся эта интеграция, и все остальное, и сегрегация, о, помилуйте. Все такое, всякая чепуха, когда пришествие Господа близко, где-то что-то звучит не так. Я боюсь, что дирижеры вышли из духа композитора. Когда получаем этот дух композитора, эту оригинальную силу Божию, о которой сказано в Библии, что мужи древности были движимы Святым Духом, чтобы написать Библию, тогда увидите, как сойдутся эти два китайских кусочка бумаги, точно как Божья Библия и верующие сойдутся вместе. Потому что оба они в одном и том же. Одном и том же духе. Оба они это одно и то же, они полностью сочетаются. Мы нуждаемся сегодня в дирижерах. Верно. Назад к слову. Назад и верить этому, точно как оно говорит. Тогда увидите самого Бога. Это и есть раскрытие. Драма становится реальностью. Сегодня говорят, ну, он же исторический Бог. Мы знаем, что он пересек Красное море. Он все это совершал, и он был в огненной печи с еврейскими юношами. Какой толк в Боге истории, если он сегодня не точно такой же? Люди всегда прославляют Бога за то, что он здесь соделал, думают о том, что он сделает, а игнорируют то, что он делает. В человеке просто заложено так поступать, и сегодня то же самое, мои братья, то же самое. О, вот это да. Давайте вернемся назад и сделаем так, чтобы симфония звучала как нужно, чтобы мир увидел. Иисус сказал, если я вознесен, буду с этой земли, всех привлеку к себе. А он вчера, сегодня и вовеки тот же. Пусть дирижеры войдут в нужный дух вместе с музыкантами и композитором, и все будет в порядке. Тогда мы, никаких догадок, тогда мы с ним отождествлены. В Евреям 13:8 сказано, вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы отождествляемся с ним в Деяниям 2. Мы отождествляемся с ними тем же самым крещением, с тем же самым. Все, кем он был тогда, и все, кем он является, все, кем он был, и все, кем он есть, и мы этим являемся. Именно так. Точно как если я хочу быть истинным американцем, я должен отождествиться со всем, кем она была, со всем, кем она является. Я должен отождествиться, если я настоящий американец. Если я настоящий американец, тогда я высадился на горе Плимут. Аминь. Я высадился, если я американец. А также и вы высадились на горе Плимут вместе с отцами-пилигримами. Когда они высадились там на горе Плимут, я был там с ними, так же и вы, все. Я мчался по той дороге вместе с Полом Ривером, предупреждая об опасности. Именно так и есть. Прямо здесь, в Беллифорте, я пересекал покрытую льдом реку Делавер, вместе с кучкой солдат, половина которых даже не имела обуви. Всю ночь до этого я молился вместе с Джорджем Вашингтоном. Я пересекал Делавер, лелея в своем сердце то видение. Мы американцы. Да, сэр, у Беллифорте. Я точно там был. Я воздавал благодарение вместе с первыми отцами благодарения. Я воздавал благодарение Богу. Если я настоящий американец, я отождествлен там с тем столом. Если я настоящий американец, я был отождествлен, когда стоял со Стоунволлом Джексоном. Если я настоящий американец, я отождествлен на бостонской встрече с чаем. Да, сэр? Когда мы не пожелали смотреть на все то сквозь пальцы. Когда я был настоящим американцем, я там отождествлен с этим. Да, сэр? О, вот это да. Я бил в колокол свободы 4 июля 1776 года. Впервые я бил в колокол свободы и заявил, что мы независимы. Чтобы быть настоящим американцем, я должен был. Я отождествлен с ее позором в этой революции, когда брат сражался против... Я должен нести ее позор, точно так же, как должен нести ее и славу. Если я американец, я должен это делать. Я отождествлен с ней. Да, сэр. Я отождествлен там в Геттисберге, когда Линкольн произносил свою речь. Да, сэр. Я был на острове Уэйд, над телом того окровавленного солдата. Я восстал на острове Уэйд. Я помогал водружать знамя на Гуаме. Я настоящий американец. Аминь. Все, кем она является, я являюсь и горжусь этим. Да, в самом деле, все, чем была Америка, все, кто она есть, я по-прежнему являюсь тем же. Чтобы быть американцем, все, чем она была, я должен этим быть. Потому что я отождествляюсь с ней. То же самое и с настоящим христианином. Ты должен отождествляться с этим. Я проповедовал с Моисеем и с Ноем и предостерегал людей о грядущем суде, чтобы быть настоящим христианином. Я был с Моисеем у горящего куста. Я видел столб огненный, и я видел его славу. Я был вместе с Моисеем там, в пустыне. Чтобы быть христианином, я должен отождествляться со всем, чем был Бог. Чтобы быть христианином, я видел его славу. Я слышал его голос. Не пытайтесь сейчас меня в этом разбуждать, потому что я там был. Я знаю, о чем я говорю. Я видел, что происходило. Да, сэр? Я был у Красного моря. Когда видел, как сошел Дух Божий. Я разделил воду с одной стороны, не через заросли тростника, как сегодня пытаются сказать, но через море примерно 30-метровой глубины. Я видел Дух Божий, я шел вместе с Моисеем по той суше, через Красное море. Я стоял рядом с горой Синай и видел, как гремел гром и сверкали молнии. Я ел вместе с ними манну. Я пил с той скалы, и я до сих пор делаю это и сегодня. Я отождествлен с едущими манну. Я отождествлен с теми, кто пил из скалы. Отождествлен и я и с тем, когда Иисус Навин затрубил трубу, и стены Рихон напали. Я был в пещере с альбами вместе с Даниилом. Я был в огненной печи вместе с еврейскими юношами. Я был вместе с Ильей на горе Кармил. Я был вместе с Яном Крестителем пред теми критиками. Я видел, как сходит Дух Божий. Я слышал, как голос Божий сказал, «Сей есть сын мой возлюбленный, который мое благоволение». Да, сэр. Я точно отождествлен с ним. Именно так и есть. Я отождествлен там у могилы Лазаря, когда он воскресил Лазаря. Я отождествлен с женщиной у колодца, когда он рассказал ей о ее грехах. Да, сэр. Я точно отождествлен с ним в его смерти. Я отождествлен с первой Пасхой. Я воскрес с ним из мертвых. Я отождествлен с ним в его смерти. Я был вместе с теми 120 в верхней комнате. Я отождествлен там с ними. О, я благоговею. Аминь. Я отождествлен, я один из них. Я отождествлен, у меня тот же самый опыт и переживания, как и у них. Я был там, когда это произошло, чтобы быть настоящим христианином. Я был свидетелем того, как сошел сильно несущийся ветер. Я был свидетелем этого. Я чувствовал силу Божию, как она все колебала. Я был вместе с теми, кто говорил на языках. Я чувствовал, как туда сошло помазание. Я был вместе с теми, я отождествлен с ними, когда Святой Дух начал говорить с ними посредством языков. Я был вместе с Петром перед лицом критиков в Деяниях 2, когда он проповедовал эту великую проповедь, что он... Я отождествлен с ним, да, сэр? В Деяниях 4, когда они собрались вместе, я был вместе с ними, когда поколебалось здание. После молитвенного собрания поколебалось здание, в котором они находились. Я отождествлен там с ними. Я проповедовал вместе с Павлом в Ареопаге. Да, сэр? Я был вместе с Иоанном на острове Патмос и видел его второе пришествие. Я был вместе с Лютером в Реформации. Я был вместе с Веслеем, который заварил такую заваруху в то время Великого Восстания против Англиканской Церкви. Я был там с ним. И вот я здесь сегодня, в 1964 году, в Филадельфии, штат Пенсильвания, отождествляюсь с точно такой же группой, с точно таким же опытом переживания. Я должен отождествиться, чтобы быть христианином. Я должен отождествляться там, где проявляется Слово Божье. Я отождествляюсь с этой группой, которая чувствует Дух Божий. Я отождествляюсь с группой, которая знает, что он снял с себя покров. Которая знает, что он вчера, сегодня и все тот же. И которая знает, что это не фанатизм. Это Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Я отождествляюсь здесь сегодня с той группой, хоть их и обзываю сборищем еретиков или сборищем фанатиков из-за Слова Божьего, но я не стыжусь Евангелия Иисуса Христа, ибо это сила Божья для спасения их. Я вместе с теми написанными письменами, о которых я говорил, утвержденными. Бог, сокрытый в человеческой форме в мужчинах и женщинах. О, Бог снова раскрыл себя в своем энморфе и дает о себе знать своему народу. Великий царь, который отложил в сторону свою славу. Еще немного, мир меня больше не увидит. Я для них буду покровом, но вы будете видеть меня. Ибо я буду с вами даже вас. Аж до самого конца. Перехожу от Лютера, веселее, дальше и дальше, от славы в славу. Я по-прежнему тот же самый Бог, который возвращается назад в первоначальную славу. Аллилуйя! Он преодолел всякую деноминационную завесу, всякий звуковой барьер. Барьер этого звука, который говорит: «О, это фанатизм». Он все это преодолел. Тот звук, который исходит оттуда со словами: «О, эти люди с ума сошли». Он преодолел эту завесу. Он преодолел. «О, так нельзя, вы же никто иные, как кучка фанатиков». Он все это преодолел. Никакого божественного исцеления не существует. Он все это преодолел. О, вот это да. Ибо в его слове сказано, что он преодолеет, а слово Божие не покоришь. И вот он по-прежнему стоит сегодня, могучий завоеватель, преодолев все методистские, баптистские, пресвитерианские и любые другие завесы. Он по-прежнему стоит сегодня среди своего народа, непобедимый традициями. Пусть люди говорят, что хотят, делают, что хотят, что только захотят. Бог сходит, преодолевая весь этот звуковой барьер. Помните, мне рассказывали, когда самолет в действительности преодолевает этот звуковой барьер, нет предела его скорости. Я говорю вам, когда вы преодолеете этот традиционный барьер, что Иисус был когда-то раньше и сейчас его нет, тогда, когда вы узнаете, что вчера сегодня во веки, нет предела тому, что Бог может сделать прямо здесь, на этом съезде, и показать миру то, в чем они нуждаются. Не в мировой ярмарке, но в мировом пробуждении, которое будет исполнено и крещено. Присутствием живого Бога. Энморфы, скрывающие себя под покровом человеческой плоти. Аллилуйя! Я верю, что преодолен всякий барьер, всякая завеса. Каждая завеса, ничто не может скрыть его присутствие. Когда люди начинают алкать в своем сердце, вот-вот разорвется завеса. Можете на это положиться. Своим великим духом святым срывает все завесы. И вот он стоит сегодня здесь, могучий завоеватель. Вчера, сегодня, во веки тот же. Исцеляя больных, крестя верующих, точно как он всегда делал. Он могучий завоеватель. Обреченные бесы бегут прочь. Да, сэр. Они всегда бегут, когда он рядом. Заканчивая, я могу вот что сказать. Был один... Много лет назад я читал рассказ об одном пожилом скрипаче. И у него была старая скрипка. И он собирался ее продать. Мы много раз слышали эту историю. И он... И ее хотели за что-то продать. И аукционист сказал: кто даст столько-то? И, по-моему, ему предложили пару монет, может быть, 50 центов или где-то так. 50 центов раз, 50 центов два. И тут же сразу поднялся один человек, и он сказал: одну минутку. Он подошел и взял ее. Предположим, что он вот что заиграл. Источник жизни Бог открыл. В крови Христа святой. И все, кого Христос омыл, нашли душе покой. Потом, когда он ее положил, там не было ни одного человека, кто бы не прослезился. Потом он сказал: кто даст? Один сказал: 5 тысяч, 10 тысяч. Она оказалась бесценной. Почему? Пожилой хозяин скрипки открыл ее истинное качество. О, брат, сестра, пусть же хозяин этого слова, которое его написал, великий Святой Дух, натрет свой смычок любовью и протянет им по вашему сердцу. Источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой. Вы увидите всю ценность, увидите, как перед глазами окажется раскрытый Бог, что он точно такой же, каким он был, когда сошел на людей в день Пятидесятницы, когда он совершил кенос и залил себя в них, верно? Скажите: брат Бранхам, я пытался, я делал то, все или еще что-нибудь. Однажды у меня было собрание в Карлсбаде, штат Нью-Мексико, и мы опустились в большую каменоломню там, и выглядело довольно устрашающе. И опустились мы туда, и один человек, когда он попал туда, на то место, он выключил свет. О, можете себе представить, как там было темно. Просто так темно, что чувствуешь темноту. И примерно такие времена и наступают, когда мы видим церковь, которая не способна распознать Божье Слово. Когда видишь, как наша дочери Сиона поступает таким образом. Когда видишь братьев, которые курят и пьют, и болтают грязные шутки и все такое, а по-прежнему придерживаются своего исповедания Христа. О, ужас. Уже темно, непроглядная тьма. Мы видим знамение Его пришествия. Будет всегда темнее всего перед наступлением дня. Тогда выходит утренняя звезда, чтобы приветствовать день, возвестить его и показать, что он наступает. Обратите внимание, там, когда там выключили, одна девочка закричала изо всех сил. А рядом с гидом стоял маленький мальчик, и он видел, как гид выключил свет вот так, а та сестренка чуть ли не в обморок падала. Она кричала: «О!» и прыгала: «О, что же будет? Что же случилось? Что случилось?» Знаете, что он закричал? Он сказал: «Не бойся, сестренка, здесь есть человек, который может зажечь свет». Послушай, сестричка, ты можешь подумать, что мы такие незначительные, и нас так мало, но не бойся, и здесь есть муж, который может зажечь свет. Это Святой Дух, вы этому верите? Давайте склоним головы на момент. Извините, что так вас задержал. О, великий Бог небес, снимающий себя покров, раскрывающий себя, дающий о себе знать, великий Царь славы. Возьми сегодня эти примеры, и пусть они упадут в сердца людей. И пусть мы увидим этого раскрытого. Того, кто сошел и сорвал завесу храма, а потом вышел прямо из-за той завесы, снова вошел из-за завесы человеческих плотей в день Пятидесятницы. Всегда остается неизменным, переходя от славы в славу. А теперь мы возвратились, как происходит со всей природой, возвратились прямо к оригинальному зерну, прямо от одного периода церкви в другой. И в этом последнем периоде вот мы вернулись к тому оригинальному, что сошло в день Пятидесятницы, чтобы исполнить каждое Писание, свет вечернее время и дела, что я творю, и вы сотворите тоже. И столько всего ты обетовал в своем слове. Отец, если здесь есть такой, кто еще никогда не прорвался через эту завесу, если здесь есть такой, который только подражал тому, который прошел через завесу, даруй благодать, Отец. Пусть они увидят, что здесь стоит могучий завоеватель, полный благодати и силы прощать. Даруй это, Отец. И пока ты склонен наши головы, пусть будет ли здесь кто-нибудь, кто из вас, если можно так сказать, скажет, брат Бранхам, я поднимаю свою руку, помолись за меня. Не поднимайте голову, а поднимите руку. Я хочу преодолеть всякую завесу, пока я в самом деле не увижу завоевателя. Бог вас благословит. Вай, руки. На балконе справа Бог вас благословит. На балконе сзади Бог вас благословит. Будьте до конца честными. Слева поднимите руку. Скажите, брат Бранхам, я, может, годами был христианином, но я в действительности никогда не проходил через эту завесу. Я никогда это в действительности не делал. Я не имею того, что у них было тогда. Сегодня у нас тепличное растение. Возьмите цветок, который вырастили в теплице. С ним нужно нянчиться, ухаживать, опрыскивать, поливать. Но это оригинальное растение, которое растет там в пустыне, точно такой же цветок, выглядит так же, хоть ни капли воды нет, но на нем ни одной букашки не заводится, оно грубое, оно настоящее. Можете сравнить христианство, сегодняшнее христианство с тем, каким оно было тогда. Можете себе представить эту группу, которая сегодня называется христианами по всему миру, чтобы те в Пятидесятницу были так, как эти, с ними нянчатся и поглаживают, из одной церкви в другую, скажут что-нибудь такое, что им не нравится, встанут и уйдут. И, о, можете себе такое представить? Нет. В чем же это дело? Это репродукция. Микеланджело, который создал монумент Моисея. Репродукцию можно купить очень дешево, но оригинал, тот, который написал «Вечерю Господню», мне кажется, тот оригинальный рисунок стоил бы миллионы долларов, либо вообще можно купить. Я даже не знаю, где он находится, но дешевую репродукцию, его можно купить где-то за $1.98, можно. И точно так и сегодня, дешевые христиане, репродукция, просто примыкатель к церкви, или, может, или их можно откупить за сигарету или за простую выпивку. Или за женщину с обрезанными волосами, накрашенными губами, ее можно купить за любое из мира моды. Но подлинного не тронешь. Я вижу его во всем взоре. Вчера, сегодня, во веки того же. О, христианин, разве не хочешь быть настоящим христианином? Если есть кто-нибудь, кто не поднял своих рук, не сделаете ли вы это? Я просто помолюсь. Бог вас благословит, Бог вас благословит. Это просто замечательно. Только посмотрите на... Отец наш Небесный, слово Твое не возвратится к Тебе тщетно. Ты сам дал обещание, я отвечаю только за то, что Ты это сказал. Я просто повторяю Твои слова, и Ты сказал, слушающий слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную. Ты обещал это. И Господь, мы знаем, что у нас сегодня есть эта репродукция, и многие, кто говорит, что верит, когда не верит, это проявляется. Но Господь, есть также и подлинное. Я молю, чтобы Ты просто даровал это сегодня здесь, чтобы каждый мужчина и женщина, мальчик или женщина, девушка, мальчик или девочка, неважно, какой они национальности, какого они цвета, какой церкви они принадлежат, о, Боже, наполни их. Пусть они увидят сегодня настоящее проявление того же самого Иисуса сегодня среди нас, каким Он был в день Пятидесятницы, когда Он открыл Себя для этой эпохи, будучи Святым Духом. Даруй это. Видя, что исполняется Слово, пророчество исполняется. Мы сегодня сравниваем то, что называют мировой церковью или мировым советом церквей, и сравниваем это с обетованием Пятидесятницы. Не может быть никакого сравнения. За этот талон нам не выстирают наше грязное одеяние. Но Господь Бог, если мы вернемся к этому источнику, существует процесс очищения. Тогда наш опыт переживания и Слово Божье будут соответствовать друг другу. Тогда мы можем требовать наше владение. Даруй это, Господь, сегодня, когда я вручаю этих людей в Твои руки. Даруй каждому, в чем мы нуждаемся, Отец. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Бог вас благословит. Большое спасибо, что стояли, долго ждали. Я прошу извинения, что задержал вас до 10 минут 11. Бог с вами, доколе не увижу вас утром. Теперь, я полагаю, передаю служение управляющему церемониями. Конец проповеди.